Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе Александр Лукашенко каже про необходимость повысить пенсийный узрост. Некоторые экономисты попереджают, что у теперешних умовах это моцно повысит сталое, так званое структурное беспрацовье сярод старейших людей. Прогучить о пытании у Могилеве. Лукашенко каже, что пенсийный узрост у Беларуси доведется повышать, але перед гэтым треба просить подтримки у людей. Все готовы вы подтримать такую просьбу Лукашенко и чаму? Вы сами можете выказаться 266-39-52, номер аутоотказника у Менску. У Варшавском университете створили Центр белорусских доследований. Керовником обранный городенский историк Олесь Крауцевич. Плануется, что там будут працавать городенские выкладчики истории, которые были звольнены из университета имя Янки Купалы по водле политичных мотивов. Беларусь обошла амаль усе краины постсоветской просторы у сусветным рейтингу креативности, а вось у рейтингу толерантности беларусы заняли только 97 место сярод 139 краин. Так само у нашей программе прогучит шмат музыки и гуторки с музыками гурту «Рахис», який сьогодні у Менскім лофт-кафе презентує новий альбом «Поміж сонцем і хмарами», а так само з 16-годовим репером з Жодіна Германом Генрихом, який записав першу пісню по-білоруску. Ну, а зараз до головної теми нашої сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко каже про необхідність повисить пенсійний узрост. Я процитую. «Я про гэта казав ще у передвиборчий період, що пенсійний узрост прийдеться повишати. Нам треба його повишати, але люди гэтага не хочуть. Тому у нас в Україні невеликі пенсії. Ми сьогодні маємо той пенсійний фонд, який маємо». Конець цитати. Гэтак Олександр Лукашенко заявив у вівторок на нараді по актуальних питаннях розвитку Білорусі. Одночасно за підвищення пенсійного узросту для жанчин виказалася керівниця Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина. Поводле інформації Белстату, у жнівні на 4 мільйони 480 тисяч білорусов, які працюють, було 2 мільйони 757 тисяч пенсіонерів, а пенсії держава виплачує менавіта за кошт страхових унесків тих, хто працює. Тому многі адмысловці кажуть, що пенсійний узрост повелічувати варто, але гэта пропанова сярод народу непопулярная. Ці готовая держава забезпечить працовними місцями людей сталого веку. Поводле статистики Міністерства праці і соціальної оборони, якраз люди от пенсійного веку складають 38% сярод беспрацоўных, і нават у службах занятості гаворыць, што пасля 45 гадоў знайсці працу у людзей амаль няма шанцаў. Ці гатовае Міністэрства працы і сацыяльнай абароны да пенсійнай рэформы і ці праводзіла яно грунтоўны аналіз? У отделе социальной обороны Науково-доследчага Институту працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны нашаму радыё далі такі адказ.
Мы проводили исследования рынка труда, но что касается пенсионной системы, не проводили в последнее время. То есть у нас каких-то актуальных цифр не будет.
Директор доследчего центра Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик каже, что подвышать пенсийный век теперь, это значит вельми моцно повысить рызыку сталого, так званого, структурного беспрацовья.
Первая проблема то, что наибольшую разливая группа людей на рынку працы это люди как раз у передпенсийного века. Или поглядеть уважливо на то, что отбывалось. С людьми в таким веку в тех краинах, где робились реформы, то початок такой активной реструктуризации, беспрацовье росло наибольше как раз среди людей у передпенсийным и первые 5 лет пенсийного века. То бок это бьет наибольше именно по этих категориях людей. И когда отрымливается, что ты еще и до этого подвышаешь пенсийный век, ты погоршаешь проблему вельми істотно. Тобто это люди, які можуть легко стратити працю, але з тяжкості я знайду, тому що їм складано провести переподрихтовку. Ну і просто знайти своє місце вже на ринку праці, коли там шаг пропрацював все життя на одному підприємстві, якого я опинилося просто непотребному новій структурі економіці, то це проблема.
Говорив директор доследчого центру Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Поводле яго, нават калі пенсійны ўзрост цяпер павысіць, проблемы гэта не вырашыць.
Если подвысить пенсийный век зараз, это значит откласти проблему на, ну скажем, 5 лет наперед. Тобто, про 5 лет все равно будет та самая проблема с пенсийным фондом. Тому я бы сказал так, что когда мы подвышаем пенсийный век, одночасово треба давать утямы и зрозумелую программу реформы пенсийной системы.
Колишний министр праці и социальной обороны Александр Соснов у интервью «Свободе» сказал, что махчимость позбегнуть подвышение пенсийного возраста в Беларуси есть, але имоверность этого невеликая.
Магчымасць это калі нехта будзе фінансаваць патрэбы беларускага рэжыму. Ну, у Расіі калі будзе, то і праблемаў няма. Але, на мой погляд, вероятность невелика, как я сказал.
Говорил колишний министр працы Александр Соснов, и больше ягоное меркование, меркование інших экспертов на нашем сайте в интернете свобода.org. Мы спытались у людей в Могилеве. Александр Лукашенко заявил, что пенсионный взрослый в Беларуси доведется повышать, але перед этим треба попросить подтримки у людей. Те готовы вы подтримать такую просьбу у Лукашенко и чему?
Я бы нет. Всех есть то здоровье. Пенсионеры работают лишь потому, что не хватает. Помочь надо детям. У самих пенсия маленькая. Нас заставляют это делать. Сам игровой доски. А тебе нужно отдыхать. Здесь это будет, где я, наверное, не дотяну.
Нет. У нас половина людей до пенсии не доживает. У меня отец, например, не дожил до пенсии. Это где? Просто, чтобы в бюджете деньги сохранить и все.
Я, да. У меня маленький ребенок, и мне надо его еще поднимать. А до пенсии 10 лет.
Против, конечно. Большинство мужчин уже в 60-62 года умирает. Пенсионного возраста всех будут с работы ногами вперед уносить. В первую очередь надо сокращать милицию, которой у нас слишком много, и она абсолютно не работает.
Итак, люди не доживают до пенсионного возраста, а тут если еще поднять, так вообще пенсию не будут получать никто.
Нет, люди и так достаточно работают, к ним можно было бы выходить в таком возрасте, который сейчас есть. Может быть, даже на 5 лет меньше сделать. Люди же низко работают, они отчисления это делают в этот фонд социальной защиты. Может быть, стоит где-то что-то урезать.
Если Александр Лукашенко ориентируется на Европу или на Россию, то надо учитывать жизни у нас в стране. А у нас, к сожалению, мужчины до пенсии практически не доживают. Может быть, станет больше, тогда и речь о увеличении будет своевременно.
Мне сложно сказать пока, потому что мне еще до пенсии очень далеко.
Мне кажется, человек должен решать сам. То есть профессии, допустим, те же продавцы, где люди в 55, им уже тяжеловато работать. В основном в это время все уходит.
Человек стареет. Выходит, что ему не будет времени даже немножко в пенсии отдохнуть. И профсоюзы тебя уже в 65 лет похоронят. Даст государство 3 миллиона и все.
Я бы не подтримал. Человек наш много работ делает не только на производстве. К пенсионному возрасту он подходит уже, так скажем, ослабленный. Я так.
Дело такое, что не все доживают. Люди умирают молодыми. Много кто не будет согласен. Чем раньше пойти, люди хоть для себя поживут немножко.
Действительно, в других странах пенсионного возраста гораздо выше. Но я считаю, наш уровень жизни такой, что он только обеспечит тот пенсионный возраст, который сегодня есть.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца і наконт пенсійнага веку, і наконт іншых падзеяў і тэмаў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.
Здравствуйте, мы те самые ученики Менского районного лицея, и к нам дошла информация о эссе, якобы тема его звучала, что будет, если США станет господствующей страной. На самом деле тема звучала «Будущее США. Внешнее экономическое развитие».
Витаю, Александр Свобода. Могилев Андрей. У выпуске «Народного моря» 20-го кастрычника ситуация, за их выросли соправданные белорусские офицеры. Так я таких, например, у Могилеве сустракаться доводилось, даже не доводилось. Как так с погоней, вот так вот, с такой громадянской позицией. Воголе некие у Могилеве суворовцы, некие гопники мне, так подается.
266-39-52, автоотказник у Менску працуя без перепынку. Вы на хвалях Радио Свобода. Беларусь обышла амаль усе краіны постсавецкай прасторы ў сусветным рэйтынгу крэатыўнасці. Паводле даследавання, падрыхтаванага гэтак званым Martin Prosperity Institute, ён працуе пры Універсітэце Таронта ў Канадзе, Беларусь знаходзіцца на 37-й пазіцыі са 139 краінаў. Вышэй з постсавецкіх краінаў толькі Эстонія на 33-м месцы. У гэтым рэйтынгу Беларусь заняла яшчэ адно ганаровае месца, трапіўшы ў топ-пяцёрку краінаў з найбольш адукаванымі жыхарамі. У гэтай пяцёрцы таксама Злучаныя Штаты, Фінляндыя, Славенія і Паўднёвая Карэя. А вось у рэйтынгу талерантнасці беларусы занялі толькі 97-е месца сярод 139 краінаў. У аснову гэтых рэйтынгаў пакладзеныя тры крытэрыі – развіццё здольнасцяў, тэхналогіі і талерантнасць. Пры аналізе выкарыстоўваліся дадзеныя па інвестыцыях у навуковыя даследаванні, колькасць даследчыкаў, колькасць зарэгістраваных патэнтаў і адукаванасць насельніцтва. А талерантнасць ацэньвалася паводле апытанняў стаўлення грамадзян да імігрантаў, прадстаўнікоў іншых расаў і этнасаў і сексуальных меншасцяў. Больш падрабязна пра гэтыя рэйтынгі на нашым сайце свабода.org. Вось як каментуе іх галоўны рэдактар часопісу «Сіці Дог» Сергей Сахараў.
Насамрэч, що лічбу можна інтерпретувати справді по-різному. Перша інтерпретація, яка приходить, а до голови, коли читаєш, безумовно, це гонор, так? І це ще одна цаглинка у подмурок от нашої якби, національної самовпевненості. Тому що були і Нобелівський лауреат, і ось такі лічби. Навіть банальні рейтинги вищих установ світу, коли Білорусь туди трапляє, то безумовно можна казати, що ого, бачите, ми які на яке місце, ми годні серед годних. Інша справа, що, звісно, коли починаєш вже оглядатися у цей рейтинг, і коли починаєш його більш-менш аналізувати, ну, принаймні, коли ми аналізуємо мінету по тих криницях, які у нас є на руках, так, не поглибляючися, то тут видовочно, що один з основних складників тут – це технології. Тое, про што апошнім часам кажуць, і тое, што сапраўды вельмі важна, гэта, мне здаецца, для разумення наогул сітуацыі, тое, што дзяржава сапраўды ўклалася, калі зрабіла вось такія прэферэнцыі падатковыя, в першую чаргу, для тых, хто працуе ў парку вышэйшых тэхналогій. Ну і трэця лічба, што тычыцца талерантнасці, то ну, для мяне гэта не было нейкім адкрыццём, бо сапраўды наше грамадства яшчэ сапраўды мы мала талерантныя. Прычым усе.
Меркаванне галоўнага рэдактара часопісу CityDog Сергія Сахарова. Больш яго на меркаванне на нашым сайце свабода.org. А вось заснавальнік прадпрыемства «Надзейныя праграмы» і порталу «Тутбай» Юрый Зісер кажа, што да такога кшталту рэйтынга ставіцца трэба вельмі асцярожна. Маўляў, ніхто не ведае, адкуль бяруцца лічбы і ніхто не бачыў экспертаў.
Што касаецца бізнесу, то люди за границей поражаются, как белорусские бизнесмены в этих условиях могут вести бизнес. Вот. И действительно нужно проявлять чудеса креативности для того, чтобы обойти многочисленные рогатки, которые ставят. Вот. Наверное, что-то в этом есть все-таки. Ну а что касается в смысле науки, ну образование у нас как-то всегда традиционно было неплохим. То есть, с одной стороны, я не знаю человека, довольного своим образованием, вот, а с другой, вот наши два вуза вошли в рейтинги лучших вузов Восточной Европы. То есть неплохо у нас, дается хорошо база. Вот. И белорусы после этого проявляют себя, в общем, на мировом уровне, многие в самых разных отраслях.
Говорил заснавальник предприемства «Надзейные программы» и порталу «Тутбай» Юрий Зисер. Пры ацэнцы досыць высокага месца Беларусі ў сусветным рэйтынгу крэатыўнасці, лагічна ўзнікае пытанне, а чаму беларускія інтэлектуальныя дасягненні так слаба ўплываюць на дабрабыт? Прасцей кажучы, чаму такія разумныя беларусы паводле іншых рэйтынгаў застаюцца аднымі з самых бедных у Еўропе? Сацыёлаг Сергей Нікалюк тлумачыць гэта слабым развіццём гэтак званага сацыяльнага капіталу.
Все дело в том, что человеческий капитал не является главным показателем для развития, как это ни странно, а более важен – это социальный капитал, то есть способность людей к сотрудничеству. Потому что современная экономика, ну и не только современная, вообще экономика – это ведь совместная деятельность, правильно? Вот. А вот по социальному капиталу мы, к сожалению, находимся, ну, если брать Европу, то в конце списка. А впереди находятся самые развитые страны, это в первую очередь страны Северной Европы. Социальный капитал, ну, как бы один из его показателей, измеряется при ответе на вопрос, можно ли доверять другим людям. Вот в Беларуси на такой вопрос позитивно отвечает процента 24 людей. А, допустим, где-то там в Дании 80. Чувствуете разницу, да? Но дело даже не в этом. Дело в том, что если мы посмотрим по возрастам, в каком возрасте люди больше склонны доверять другим, то мы получим очень интересную картину. Вот этот основной наш, даже очень невысокий рейтинг, вот это доверие, 24%, он в основном создается за счет людей пожилых. Но тут не надо удивляться. Пожилые люди, как правило, живут в кругу семьи, они уже не могут полностью себя обеспечивать. То есть на вопрос, а можно ли доверять другим людям, а почему нет? Ведь другие люди – это прежде всего родственники, которые их окружают, правильно? Они с ними сталкиваются. И у них уровень доверия может быть раза 2-3 превосходить уровень доверия, допустим, людей до 29 лет. То есть тех людей, которые ежедневно входят в некую большую жизнь. Они работают и учатся за пределами тесного круга своей семьи. И там они окружены людьми, которым доверять не могут. А при таком низком уровне доверия экономика развиваться не может. Поэтому отсюда ведь прямой мостик, как вы, наверное, уже догадались, между выборами, да? Если выборы у нас проводятся вот по такому принципу, как они проводятся, я не буду комментировать. Как вы думаете, это способствует доверию в обществе? На самом деле это удар, в том числе и по экономике. Причем с разных сторон. Ведь рыба гниет с головы, правильно, да? И вот власть такими вот методами показывает и дает примеры. Ведь одна из задач, ну, в данном случае надо говорить не власти, а элиты, ну, политической элиты, это создавать образцы, которым простые уже люди, ну, как-то стараются следовать. Вот власть у нас создает в том числе образцы, которые разрушают доверие в обществе. Поэтому то, что мы экономически находимся и живем с вами по экономическим показателям в одной из самых бедных стран Европы, в этом нет ничего удивительного. Вот такой небольшой ответ, который, в общем-то, можно развивать до бесконечности.
Меркаванне сацыёлага Сергія Нікалюка і больш падрабязна пра рэйтынгі Беларусі на нашым сайце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Мы на хвалях Радыё Свабода. У Варшаўскім універсітэце стварылі цэнтр беларускіх даследаванняў. Яго кіраўніком абралі гарадзенскага гісторыка Алеся Краўцэвіча. Плануецца, што ў цэнтры будуць працаваць гарадзенскія выкладчыкі гісторыі, якіх звольнілі з універсітэту імя Янкі Купалы паводле палітычных матываў. За Алесем Краўцэвічам пагутарыў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Спадар Алесь, з'явіўся новы цэнтр даследавання беларускай гісторыі. Праўда, ён з'явіўся за мяжой. Якія ягоны мэты, задачы? Наогул, якія планы?
Гэта такая адзінка, не толькі даследчая, але дыдактычная. Яна ўзнікла як такая ідэя, у першую чаргу, дапамогі беларускім гісторыкам, якія або пераследуюцца беларускімі ўладамі, або незапатрабаваныя. Найперш гарадзенцаў, которых выкінулі з універсітэта. І вырашана была стварыць такі цэнтр, які мае дзве функцыі. Першая функцыя – это выкладанне на факультэце ўсходніх студыяў Варшаўскага універсітэта. Беларускія гісторыкі будуць выкладаць палякам гісторыі Беларусі свайго пункту бачання. У беларускім духу папробуем. І другі варіант – это праца над тэмамі, слаба вывучанымі ў Беларусі. Это праца на беларускую гістарыграфію. Створаны вот этот цэнтр, который мае стратэгічную задачу стварэння гістарыграфіі беларускай, якая мае неканфліктны характар з палякамі.
Пра апошняе, калі ласка, больш падрабязна. Паколькі такія формулёўкі пра неканфліктны характар у беларускай перыёдыцы сустракаюцца даволі рэдка.
Мы пішам гісторыю Беларусі з беларускага пункту гледжання, але не выклікаючы канфронтацыю з суседзямі. То есть наша задача збліжэнне, а не канфронтацыя. Не абыходзячы, канешне, вострыя моманты. Мы маем ўжо досвед.
Да прыкладу.
Карлеўскі горад с провинциальным лёсом – это первая такая праца, которую написали польские и белорусские историки, не обминаючи острых пытанняў, але написавши сгодную историю пограничного города. И как раз у Европе много зроблено для створения таких агульных историй. Была такая спроба и довольно пошпяховая – створить историю краинов Першей Речи Посполитой. Это собрались коллектив из Литвы, Украины, Польши, Беларуси и написали историю своих краинов у Польши. И выдали на польской мове и на национальной мове. Нас писали это Геннадий Саганович и Захар Шипека.
И все же довольно непросто уявить себе неконфликтную историю, покольки, бываючи подчас на историчных конференциях, сутыкаешься не просто с дискуссиями адмысловцев, а чуть не с бойками по наибольш острых пытаннях.
Мы не избираемся, не минаем острых пытанняв. Ни проблему армии краевой, ни проблему политики белорусской, те антибелорусской, польских уладов в межвоенный период. Это все мы не обминаем. Але это развлечение с минулым, так поляки кажут. Развлечение з мінулым, гаворым адкрыта пра мінулае, каб наладжваць добрасуседскія адносіны ў будучыню.
Літаральна на гэтым тыдні ў адным з польскіх гарадоў праводзілі роварны прабег. І на іх рэкламе была намалявана мапа Польшы з межамі да 39-го года.
Я скажу, што такія захады, такія дзеянні, як, напрыклад, маляванне картаў з уключэннем тэрыторыі суседзяў, бываюць у любой краіне, і ў Беларусі. Беластоцчына малюецца ў складзе Беларусі. Але гэта дзеянні маргіналаў. Гэта дзеянні людзей, каторыя знаходзяцца на абочыне і маралі, і грамадскага жыцця. І литовіси малюють карту з Городні і Лідой, і українці малюють карту, некоторі з Берестем і Мазером і так далі. І білоруси малюють карту з Вільня, з Білосточини, з Смоленщини, із Чернігівщини і так далі. Але це маргінали, вони не мають нічого агульного з наукою.
Уже кілька років тому адмисловці почали казати про городінський осередок істориків. Були видадені шмат книг, ладилися шматлікі наукові конференції, а тепер отримується, що все це переміщається у Варшаву.
Історики серед тих людей є чотири професори, чотири доктори наук, які не потрібні у Білорусі, казалися, і в приватності всі вони не потрібні в Городженському університеті, але казалися потрібними в одним з буйніших університетів Європи. В Варшавському університеті. Ось. І, крім того, є і люди не тільки з Городні. Наприклад, там буде працювати Геннадій Саганович з Мінська, який був звільнений в свій час з Інституту історії Академії наук Білорусі. Тобто, це буде праця все-таки для Білорусі. Але, звісно, це прикро. Коли б ми мали можливість вибору, ми б, звісно, працювали б у Городінському університеті, у білоруських університетах. Але це неможливо.
На вашу думку, чим залишається Городінський гістфак для білоруської науки?
Ну, гістфака, я лічу, що вже нема. А от це день, це політика. Это вот выкидывание с университета, с краины ведущих специалистов, это яскравое свечение, что в этой уладе не потребно развитие краины. Этой уладе потребна послухмяная, идеологично працеванная маса.
Какие будут первые проекты Центра белорусских доследований?
И зараз идет такая праца на то, как допасовать особистые науковые интересы и особистые напрацовки до некой агульной задачи. Я пропоную, например, такий проект написать хотя бы популярные, вельми хутка, нарисы истории соседних краинов с белорусского пункта гледжения. Бо мы не маем зараз в Беларуси историю России, написанную белорусом. Мы користаемся або российскими подручниками, або пишут россияцы, которые за белорусские гроши просовывают российскую историю России у Беларуси, как профессор Нечухрин. Мы 30 годов кормим профессора, который працует на Россию в Беларуси. У нас нема белорусской истории Польши. Мы не маем белорусской истории Литвы. Мы не маем белорусской истории Украины.
И все ж, кому належит идея створения Центра белорусских доследований в Варшавском университете?
Насколько я ведаю, эта идея возникла в размове двух человек. Это генерального консула в Городній Республіки Польща, былого генерального консула Анжея Хаткевича, который по адукації історик, і директора студії Усходніх Варшавського університету Яна Маліцького. Генеральний консул Хаткевич тут пробув в Городній 5 годов. Він по адукації історик, вельми цікавився історичною наукою Білорусі, він читався наші праці, він ведав всіх істориків Городні, не тільки Городні, він помагав організовувати наші конференції. Ось. І він сапороди нам оказав реальну допомогу.
Говорив історик Олесь Кравцевич, ён обраний керівником новоствореного Центру білоруських дослідженняў у Варшавському університеті. Больш про гэты центр на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Выканаўца абавязкаў генеральнага дырэктара Менскага хакейнага клубу «Дынама» Владзімір Беражкоў, які быў арыштаваны ў сярэдзіне жніўня, дагэтуль застаецца пад вартай. Мера стрымання, якая была прынятая да Беражкова, не мянялася, паведамілі карэспандэнту «Свабоды» 22 кастрычніка ў следчым камітэце Беларусі. Тым часам калегі Беражкова па працы ў клубе і хакеісты Менскага «Дынама» звярнуліся да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з лістом, у якім просяць вызваліць Беражкова да суду. Ён не ўяўляе грамадскай небяспекі і не зробіць спробаў уцячы ад правасуддзя, упэўненыя аўтары ліста ў падтрымку Владзіміра Беражкова. Паводле следчага камітэту, Беражкоў падазраецца ў крадзяжы праз выкарыстанне службовых паўнамоцтваў грошай хакейнага клубу «Дынама Менск» на суму 1 090 000 000 рублёў. Яшчэ ў канцы жніўня прадстаўнікі следчага камітэту і Міністэрства ўнутраных справаў распавядалі журналістам, што Беражкоў супрацоўнічае са следствам, гатовы кампенсаваць нанесеныя ўроны, нібыта збіраецца прасіць Александра Лукашэнку аб памілаванні. Пра тое, ці накіраваў Беражкоў такі зварот на імя Александра Лукашэнкі, невядома. Месяцам раней за Владзіміра Беражкова быў затрыманы Максім Суботкін, які да таго працаваў генеральным дырэктарам клубу «Дынама Менск». У следчым камітэце кажуць, што гэтыя справы розныя, і між тым адмыслоўцы гавораць пра пэўную сувязь. Чаму хакеісты Менскага «Дынама» заступіліся за Владзіміра Беражкова, але не заступаюцца за Максіма Суботкіна? Вось што пра гэта кажа Вячаслаў Федарэнка, журналіст газеты «Прэсбол», якой кіраваў Владзімір Беражкоў да пераходу ў Менскага «Дынама».
Мне версий мало, только можно там нечто. Чому? Ну, может, потому что непосредственно с Беражковым команда больше працевала, она его больше ведает, больше добро ведает. По сапраўды, это ланцугу, скажем так, клубным, а головное, так думаю, звено, которое связывает команду и тренерский штаб с генеральным директором Суботкиным, ну, поставлено на початок лета, это был Беражков. Ён заўжды быў пры камандзе, ён заўжды быў з камандай. Ён вёў перамовы, дарэчы, аб там кантрактах тых, хто прыйшоў, там хакеіст. Таму яго больш ведаюць, можа, яны ведаюць нешта, чаго не ведаем мы супраць гэтай справы. Яны ўпэўнены ў тым, што ён па меншай меры не маў асабістай зацікаўленасці ніякай у тых сродках, якія там, як падаецца, знікі, як камусьці падаецца.
Больш падрабязна пра справу Владзіміра Беражкова на нашым сайце свабода.орг.
Сёлета ў Беларусі пачаў выходзіць беларуска-украінскі альманах «Справа», які выконвае ролю культурніцкага парома паміж дзвюма краінамі. Гостем вольнай студыі будзе ягоны галоўны рэдактар Алесь Наварыч.
Украіна яшчэ знаходзіцца ў абдымках паўночнага суседа, але пупавіну імперскую нам ужо перарэзалі. Наша Беларусь знаходзіцца не толькі ў абдымках, але яшчэ і жывіцца гэтай таксічнай прапагандай.
Перадача «Вольная студыя» на нашых хвалях прыкладна праз 15 хвілінаў. І нагадаю, што все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. А мы пераходзім да культурных падзеяў. Два спектаклі паводле твораў Святланы Алексіевіч пакажуць у Бабруйску з 27 па 31 кастрычніка падчас традыцыйнага фестывалю нацыянальнай драматургіі. Пастаноўкі паводле кніг першага беларускага лаўрэата Нобелеўскай прэміі прадставяць Магілёўскі абласны драматычны тэатр і Гомельскі гарадскі моладзевы тэатр. П'еса «Свідзецелі», прысвечаная 70-годзю перамогі ў Другой сусветнай вайне, пастаноўка Гомельскага гарадскога моладзевага тэатру паводле твору «Апошнія сведкі». Мастацкі кіраўнік тэатру і рэжысёр-пастаноўшчык гэтага спектаклю Юрый Вуто ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што з'яўленне пастаноўкі не звязанае з атрыманнем Святланы Алексіевіч Нобелевскай узнагароды і што спектакль ужо раней атрымаў прызнанне на тэатральным фестывалі ў Расіі.
Не творить, не ставить. Мы уже этот спектакль давно зарабили. Больше того, мы были на фестивале у России и отримали там аж навод не один, а два дипломы. И, коли вы добро ведаете, не одним мы едем. Другая справа, что в нашем театре больше за всех у нашей республики идут спектакли, Светлана Алексеевич, за которые мы домовлялись и просили дозвол на постановки. А у нас два спектакля идут. И туда еще едет один спектакль, Светлана Алексеевич. Ну, як мы что, мы специально, она отримала лауреатскую премию, мы, она, мы же працюем уже, может, готовы 8-9. Гэта спектакль ідзе ў гэтым годзе, мы прысвяцілі яго вялікай пабедзе. Мала таго, мы з'явілі перамовы, і там спачатку не згаджалася на ўсё, але потым прыняла. А ўжэ, калі бы адбылася прэм'ера, мы даслалі ёй відэаролік, і яна тады цалкам прыняла ўсё. Та я творчы, Светлана Алексеевіч, знаю, нават калі я быў акцёрам, я быў заняты ў яе спектаклі, не толькі яна піша кніжкі, а ў яе п'еса была, ну, на той час забаронена тваёй уладай камуністычнай. І там што даўно я знаю Алексеевіч, і што? Для мяне гэта не навіна, я вельмі рады, што яна стала лаўрэатам Нобелеўскай прэміі. Давно пора, і самы знакаміты чалавек цяпер. Адметнасць то, што мы маладзёвы тэатр, маладзёжны, маладзёвы тэатр, і мы сваім гэтым, ну, я не ведаю так, некаю здзейніш не ідзе на моладзь, калі 16-гадовы хлопец, які піша у нас такая кніга, як вы можна напісаць все свае заваги пропановы, я написал, мне 16 годов, мне редко кто может примусить плакать, или вы это зарабили. Это пацан, хлопец пишет. И самые разные логики. Не всем принимаются, бывают у нас и культпоходы, хотя и ты. Культпоходы, некое издание на то и есть. Мы не претендуем на некий там новый жанр. Своя есть специфика, потому что мы специфичный театр, мы работаем с молодью.
Говорил Юрий Вуто, мастацкий керовник Гомельского городского молодежного театра и режиссер-постановщик спектаклю поводле тексту Светланы Алексеевич. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пераходзім да музычнай часткі нашай праграмы. Сёння ў менскім лофт-кафе адбудзецца канцэртная прэзентацыя альбому «Паміж сонцам і хмарамі», які запісаў папулярны гурт «Рахіс». І гутарка з удзельнікамі гурту не ў забаве, але спярша паслухаем адну з новых песняў. За месяц да канцэрту у сеціве быў прэзентаваны кліп на песню «Грэй мяне».
Небыць зямлі я ўбачу надзею, я веру так моцна ў цябе. Цішыня і спакой у касмічнай прасторы, а
гэта зорнае мора, варта казачных сноў. І сонце сяе грэймяне, надзея грэймяне, грэймяне, я адчуваю твой подых. Грэймяне, надзея грэймяне, грэймяне, я не забуду твой позірк. О. Можа ляцець, можа лепшы не трэба, і блакітнае неба ахінае сабой. Сэрца стане, і што? І што зменіцца ў свеце? Не на нашай планеце не откажа ніхто. І што тут скажаш, грэймяне, надзея грэймяне, грэймяне, я адчуваю твой подых. Грэймяне, уночы грэймяне.
На хвалях Радыё Свабода песня гурту «Рахіс Грэймяне» з новага студыйнага альбома. Сёння ў менскім лофт-кафе якраз адбудзецца канцэртная прэзентацыя гэтага альбома «Паміж сонцам і хмарамі». На кружэлцы 12 песень, у розны час іх стварылі лідары калектыву Дзяніс Філіпенка і Зміцер Язвінскі, а таксама песня НЛО на словы Глеба Лабадзенкі. «Рахіс» паўстаў як дуэт пры канцы 90-х гадоў, калі Дзяніс і Зміцер навучаліся ў дзяржаўным педагагічным універсітэце на факультэце прыродазнаўства. Першую вядомасць яны здабылі акустычнымі канцэртамі, а ў 2007-м пачалі выступаць з электрычнай праграмай. У 2010 годзе яны запісалі першы студыйны альбом, а цяпер другая студыйная праца. Вось што кажа Дзяніс Філіпенка.
Ну, такі самы просты, бесхітрысны план.
Стіпы.
Там інтернет, прэзентацыя. А далей як позі, ну, такіх тып бізнес-планаў там выбудаваных не рабілі, таму што я не кажу, што гэта бессэнсоўна ўвогуле для музыкі. Ну, у нашым як бы...
Все, што мы паспрабуем зрабіць, это все ж таки данісці да слухачоў, якім это цікава можа быць. Вось, а далей ўжо хай слухачы вызначаюць. Наша справа ім паказаць і данісці.
Вось, але... Да наступнага альбома, можа 5 гадоў, можа 10.
Вось, але будзе, канешне, прэзентацыя, будуць і кліпы, і не адзін, а шмат. Некаторы з іх здымаюцца зараз, некаторы зняты ўжо. Все запланавана, все добра.
Без рэвалюцыі.
Без рэвалюцыі.
Паміж двума альбомамі гурту 5-гадовая пауза, і гэта выглядае, што музыка для бальшыні беларускіх артыстаў па-ранейшаму толькі хобі. Вось што кажуць пра гэта Дзяніс Філіпенка і Зміцер Язвінскі.
Может, в Беларуси это и нормально, но у нас нема такого рынка, например, как просто люди все кинули и занимались таким музыкой. А может, наверное, это и не треба. Думаю, что будущее у Беларуси навод за таким напомню подходом. Да и вогуле, в таких краинах, как Беларусь.
Так, зараз вогуле, на самом деле, тенденции у музыки вельми мощно, ну, изменяются, как бы, вельми шмат музыки, все, ну, реально отражение такое, как бы, пиратство, лейблы, все это просто, ну, это добро, что у нас в Беларуси еще такие свет, как бы, как и стоит там на китах, как бы, все так больше, меньше предказается.
Теплица,
да, теплица. Парнічок такі. Так, ось ми назіраємо за ці 5 год, звісно, вельми шмат цього підкоректувалося. Звісно, і своє особисте життя наладжувалося. Тому сказати, що навіть ті старі пісні, вони все переробилися, якби під сучасність, скажімо так.
І нам могли б і зараз написатися, було те ж саме.
Першая песня з новага альбому «Паміж сонцем і хмарамі», песня пад назвай «Еўропа», з'явілася сёлета ў сеціве 14 траўня, якраз у 20-ю гадавіну травеньскага рэферэндуму 95-го году, калі Беларусь у геапалітычным выбары ад Еўропы фактычна адвярнулася. Ад таго часу беларускае грамадства падзеленае на прыхільнікаў еўрапейскага шляху і тых, хто настальгуе па савецкім мінулым і падзяляе прынцыпы сучаснай Расіі. У якіх каардынатах цяперашняя Беларусь? Вось што кажуць Зміцер Язвінскі і Дзяніс Філіпенка.
Так само гены вылазят в соседние державы.
Хоч. Да, по-моему, миллион российцев уже...
Немало белорусов вырезали, как бы, все это стагодзе, там, тут никуда не треба увеличивать это.
Справа не то, что Россия, а то, что белорусы зарубились, это холодно, а то, что там, наверное, и будут зарубить за все, да, там, и... Тут самое главное, сходите, по-моему, снизу, а не глядеть, там, что там звонко, кто что приносит. Думаю, белорус то, что тут на руле за этой шестой, то будет белорусским. Что они зарубили, то не...
Музыкі гурту «Рахі» скажуць, што цяпер увогуле цяжка гаварыць пра наяўнасць у Беларусі гэтак званай поп-музыкі, бо калі яшчэ пару гадоў таму некаторым выканаўцам давалі эфірны час на тэлеканалах, цяпер сітуацыя змянілася.
То зараз, калі запытаюць, ты хто папса? Цяжка, каго ты назавеш, яны былі там 10 гадоў таму, і таму мы іх і ведаем. Там не ўсе з іх засталіся яшчэ. Вывучайся, то што на рыбачэнне ездзіць. Не памятаю, хто ж у тым годзе, да, ці па за тым, і вельмі дрэнна. Толькі дзякуючы таму, што там інфа вакол, запомніў, што там Юзарі, там і Маймуну. Я поняў праз паўгады, я нават не згадаю, хто гэта быў. Ну, вось такая зараз поп-музыка. Ну, то што ў нас называецца поп. Гэта ж ужо назва не адпавядае проста. Зараз іншая поп-музыка.
Гаварылі музыкі гурту «Рахіс» Дзмітрый Язвінскі і Дзяніс Філіпенка, цалкам інтэрв'ю з імі на нашым сайце свабода.орг. А неўзабаве гутарка з 16-гадовым жодзінскім рэперам Генрыхам Германам. Ён выклаў у сеціва свой першы беларускамоўны трэк «Разам назаўжды». Хлопец у вышымайцы чытае пра сябе, пра сяброўства, пра любоў і пра купальня.
Эй, паяхалі! На своей родной мове я николи не писал. А теперь ожидаю, как ты басу мне подал. Я ожидаю, как вы люди ручками лепит росли. Как похвали запустили аж до самой дотаги. Как почули там про баску Германом его зовут. Как поведали белазы про якие тут спеюсь. Белорусская родима, злевши мова я на тут. Делки кветки подбирали, а за тамянки прятут. Хлопцы тем же часом про загниши прихают. Мы купали, сотркаем, свято все лето у нас. Мы купали, сотркаем, почастуйте, что вы нас. Выпить чарку разом с нами, а за ты мы дитяши. И тады ты зразумеешь, что потребно для души. Для души усім потребно счастье, радость и любовь. Хвора, слезы и хворобу мы покинем до врагов. Мы николи не сдадимся. Будем разом назавжды. Будем разом назавжды. Белорусские сыны. Мы николи не сдадимся. Будем разом назавжды. Будем разом назавжды. Белорусские сыны. На родитель Беларуси, бать, клич меня все и николи не...
Фрагмент першага беларускамоўнага трэку 16-гадовага жодзінскага рэпера Генрыха Германа. Вось што ён кажа Радыё Свабода.
Я шукаў у інтэрнэце мінусоўку для свайго трэка і наткнуўся вось на гэты. Калі я яго пачуў, у мяне адразу такое пачуццё з'явілася, што трэба напісаць на беларускай мове. У гэтай песні опісується час моєго життя, сябровство поміж рэперами. Я поступаю у Академію іскусств, і мені повинно здавати історію Білорусі. Тому треба цікавити. Коли я там, може, у інтернеті сижу і побачу ніякий пост, і він мені зацікавить, я це прочитаю, запомню. Республіка Паліна, потім є такі білоруські рэпери, як Вінсент, він теж на білоруській мові читає. Ну, я ще толком не рішив, коли у мене буде трек у альбомі. Зараз працюю над ще некількими. У ближайших планах записати трек до 31 кастрычника, думаю, запишу його вже. Я записуюсь у хатній туди. Ну, гэта самавучка, я не ведаю, дзе ў Беларусі можна гэтаму навучыць.
Гаварыў 16-гадовы жодзінскі рэпер Генрых Герман і цалкам інтэрв'ю з ім на нашым сайце свабода.орг. А учора, 21 кастрычніка, выйшаў у свет новы альбом беларускага фольк-рок-гурту «Релікт. Лекавыя травы». Музыкі лічаць, што нават самы далёкі ад беларускай культуры чалавек, паслухаўшы гэтыя творы, зможа ўявіць, як гучала Палесся стагоддзі таму і як гучыць цяпер. Бубначы лідар гурту Александр Дзімідзенка кажа, што мы самі паходзім з Палесся, і менавіта гэта надае нашаму гурту такое своеасаблівае гучанне. І на развітанне гучыць якраз народная песня «Чаго ты лося» у выкананні гурту «Релікт» і ў апрацоўцы гурту «Релікт».